нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Отец Павлика Морозова, Трофим Морозов, бросив семью в нищете, ушел к молодой женщине. Мать Татьяна не простила. И с ее подачи, из-за собственной грубости, пьянок, равнодушия к детям, отец скоро сделался в глазах сыновей негодяем. Тем более, что, живя с другой, повадился приходить в брошенный им дом и избивать жену. Когда отца привлекли к суду, старший сын Павлик подумал, так его. Когда враги отца, веселые, горластые, толковавшие о новой жизни, тянувшие куда-то ввысь из клюквенного болота, попросили 12-летнего подростка дать показания против отца, Павлик дал, потому что враги отца теперь были ему друзьями, потому что и сам считал, что негодяй отец. Раз мамку бросил, еще и дерется, предатель, кулак-мироед. Самое ругательное тогда слово на деревне. И пусть его посадят. Легче будет жить. И Павел дал показания. И тем, по выражению современных психотерапевтов, разрулил для своей семьи тяжелую жизненную ситуацию. Дед Павлика, Сергей, отец Трофима, от поступка внука сначала впал в оторопь. И прежде случалось, враждовали сыновья с отцами, деля нажитое и кровь могли пустить. Но чтобы пойти против отца по начальству, чтобы с властью, да против отца, не было еще такого позору. Что за времена? Да и черт с ними, решил дед Сергей. Времена не переломишь, а Пашку сам проучу. И принялся лупить внука, дурь из него вышибать. А что еще мог он противопоставить горластым мечтателям, новым друзьям Пашки? Устои, семейные ценности. Сын Трофим сам все разрушил. Лупил, впрочем, недолго. Потому что вскоре в лесу, куда дети ходили по ягоды, двух братьев Морозовых нашли мертвыми. Из протокола, составленного местным милиционером Титовым. Морозов Павел лежал от дороги на расстоянии 10 метров, головой в восточную сторону. На голове надет красный мешок. Павлу был нанесен смертельный удар в брюхо. Второй удар нанесен в грудь, около сердца, под каковым находились рассыпанные ягоды клюквы. Около Павла стояла одна корзина, другая отброшена в сторону. Рубашка его в двух местах прорвана, на спине кровяное багровое пятно. Цвет волос русый, лицо белое, глаза голубые, открыты, рот открыт, в ногах две березы. Труп Федора Морозова, 4 лет, находился в 15 метрах от Павла, в болоте не мелком осиннике. Федору был нанесен удар в левый висок палкой, правая щека испачкана кровью. Ножом нанесен смертельный удар в брюхо, выше пупка, куда вышли кишки, а также разрезана рука ножом до кости. Кто и за что убил этих детей? Это по-разному и в разные времена решали и решают разные взрослые. Рассматривается, конечно, один Павлик. 4-летний Федя, понятно, подвернулся убийце под руку, как кроткая Елизавета Раскольникову. Хотя именно убиенный Федя, своей разрезанной до кости ручонкой, вроде бы отводит подозрения от деда Сергея. Впрочем, как знать, лихорадка гражданской бойни могла сделаться смертельной для любого человеческого чувства. Случайно встретив на клюквенном болоте внуков, собирающих красную ягоду, дед Сергей мог снова начать лупить Пашку. А тот, ощущая поддержку веселых парней, забыл, что нет их рядом. И мог так раздразнить деда, что тот озверел и с мыслью о чертовом семени пырнуть ножом, чертенят. Что произошло тогда на самом деле, этого мы не знаем. Зато знаем вот что. Фонд Джорджа Сороса выделил $7000 на восстановление музея Павлику Морозову в селе Герасимовка. По этому поводу журналист задал эксперту фонда вопрос. Получается, что капиталист Сорос выделил деньги на музей, посвященный раскулачиванию людей с достатком? Его это не смущает, был ответ. Он доверяет российским специалистам. Раз этот проект нужен российской культуре, то почему бы не выделить ей такой грант? Американский ребенок давно разрубливает тяжелые жизненные ситуации, не ожидая, пока его покалечат или убьет отец-тиран, сам идет к адвокату. Выигрывает такой суд ценой тяжело раненой или убитой психики. Прибьется ли это российской культуре, то есть культуре российской семьи, Дети против родителей по начальству. Джордж Сорос против деда Сергея. Но кто бы тут ни выиграл, бедный-бедный Павлик.
Маленькие трагедии великих потрясений. Елена Сьянова.
Ну что ж, а мы продолжаем. И сейчас, ну, такую пост-павликоморозовскую эпоху. Мы вместе с Олегом Будницким переходим сейчас просто в 41-й год. После 22 июня, и вообще к 41-му году мы обращаемся иногда слишком много, иногда слишком мало. Олег, добрый день.
Здравствуйте.
И как-то у нас с датировками главных событий, вот что какое влияние оказало, какое событие на какое последующее, это всегда занятие такое не очень благодарное, но и здесь, мне кажется, есть очень большие такие неточности.
Ну, занятие необходимое,
да, но...
вообще-то, потому что, скажем так, периодизация – один из инструментов познания прошлого,
да.
Чтобы понять, когда что произошло и что на что оказало влияние. Ну, я понимаю, что заглавие, которое я придумал для передачи, 41-й год, решающий год войны, вызвало у некоторых такой внутренний протест.
А как же 42-43?
Конечно.
А как у нас, да, 42-43?
Коренной перелом, даже один слушатель прислал вопрос, 19-21 ноября 42-го года произошел коренной перелом, вот в эти три дня, да, значит, все решилось. А то, что начиналось по всем классификациям и периодизациям принятым, хотя на самом деле мнения очень разные о том, какой год войны был решающим. Если говорить о 41-м годе, то у меня есть такой союзник, как маршал Жуков, например, который считал, что 41-й был решающим годом войны, потому что Кермасская армия понесла такие потери и такого качества военнослужащие выбыли, да, которых потом у нее больше не было.
Причем для всей Второй мировой войны, не только для вот Восточного фронта,
да,
для нашей там Великой Отечественной, а это для всей мировой войны, скорее, 41-й.
И с ним был солидарен начальник германского генштаба сухопутных сил, генерал Гальдер, да, который писал то же самое, что такой армии у нас больше никогда не будет. Хотя относительно потерь Красной армии 41-го года, конечно, немцы потеряли в 15 раз меньше. Я имею в виду безвозвратные потери.
Проблемы ресурсов и проблема эшелонированности тыла, так скажем, во всех смыслах этого слова.
Да, но я считаю, что 41-й год был решающим годом войны Второй мировой, а не только Великой Отечественной, которая является частью этой войны, по другим причинам. Не только, точнее, по этой причине. У нас, когда говорят о 41-м годе, о войне, начинается отсчет времени с июня. Между прочим, война шла с 1 января 1941 года, она продолжалась. И воюющими державами были, как мы знаем, Германия и Великобритания.
Ну, она шла с 1 сентября 1939.
Да, я имею в виду, если брать 1941 год.
Что, да, да, то есть она уже шла.
Она уже шла. И то, что произошло с нашей страной за эти полгода, вторые половины года, это часть общей картины. И если эту картину не видеть, то многое не вполне понятно. Как мне кажется, и события предстают в несколько искаженном свете. Вот, например, к чему стремилась Германия 1 января 1941 года? К миру, между прочим, стремилась. К миру с Англией, который мир Германия ей продиктует. Германия не сильно стремилась захватить Великобританию. Это было непросто, да? Это показали события 1940 года, показала битва за Англию, с воздуха не получилось, английский флот господствует на море, десантная операция сопряжена с большими наверняка потерями, вряд ли будет успешной. В общем, Англия обложена с одной стороны, Германия пытается создать блокаду, не допустить подвоз необходимых ресурсов по морю для Великобритании, и стремится к миру с Англией, потому что зачем ей, в общем-то, рисковать и нести огромные потери? Может быть, англичане на этот мир, в конце концов, пойдут. Естественно, условия Германии. Англичане упорно не идут. Европа, она почти вся покорена Германией. Правда, есть Балканы, где есть некоторые независимые государства, неизвестно, как они себя поведут, и Балканы – это возможное место высадки британских войск, когда Британия и ее союзники, точнее, не союзники, а доминионы, да, они сосредоточат достаточное количество сухопутных...
На северо-западе Африки определенные уже...
Да-да-да, там идут...
Шевеления. Не все так просто с Францией, кстати говоря. В декабре сегодняшнего или вчерашнего юбиляра, сегодняшнего, да, Лаваля, отправляют в отставку, и там очень большое, и там большая боязнь, как бы вишистское правительство не повернуло, снова не состыковалось со своими колониями, перешедшими к другой Франции уже.
Да, кстати говоря, немцы рассчитывали использовать Францию для войны против Англии. Был такой, была и такая идея, но, в общем, это, в конце концов, не получилось. Как мы знаем, в 1942 году, так называемая свободная зона была также оккупирована немецкими войсками. Но это все впереди, 1942 год. А пока что вот такая картина. И Германия, союзница Италия, они устанавливают контроль над Балканами. Это весна 1941 года. Оккупированная Югославия и Греция. И там происходят очень интересные вещи. Очень интересные вещи. Вот мы говорим о внезапности там, нападения и прочее. То, что дело идет к войне, было понятно гораздо раньше, чем последние дни перед нападением Германии. И речь шла не о сообщениях разведчиков, которых у нас упорно там...
Но их правда много было, безумное количество.
Но никто на основании только данных агентурной разведки не принимает решения, это же очевидно, потому что там может быть дезинформация, там может быть ошибка.
Да, эти знаменитые перебежчики, вот которых было тоже.
Конечно, это очень опасно, очень опасно. Это должна быть совокупность факторов. Но вот смотрите, в Югославии к власти приходит антигерманское правительство, или, скажем так, не прогерманское. СССР заключает с Югославией договор о дружбе, проинформировав об этом Германию. На следующий день Германия нападает на Югославию. Это совершенно откровенно недружественный жест, причем очень такой резкий. А кроме того, через пошла Шуленбурга, который, как мы знаем, не был сторонником, или напротив, был сторонником мира Советского Союза, передается предупреждение такое, что имейте в виду, что у нас в Румынии группировка 680 тысяч человек. И что вы там не вздумайте предпринять какие-то действия в защиту Югославии.
Поддержка Югославии, согласно вашему договору, да. Да. Кстати, это все открыто, совершенно можно почитать.
Конечно.
Это все прослеживается в абсолютно несекретной печати.
Да, это все совершенно очевидные вещи. Кстати, говоря о том, что что-то неладное на границе СССР и Германии, об этом писали в газетах. В газетах никаких не нужно было там разведчиков посылать. Manchester Guardian, это почитать. Там написано, что вот сейчас ведутся какие-то переговоры Германии с Турцией, еще что-то такое. И очень такие... Германия хотела склонить Турцию на свою сторону. Если бы Турция еще напала на СССР, было бы тоже замечательно, то есть с германской точки зрения. Uh-huh. Германия стремилась установить контроль над Ираном. Там много были, много было всяких таких вот идей. Так и в Manchester Guardian писала за несколько дней до нападения, что такое количество войск на немецких, на советско-германской границе нельзя объяснить никакими оборонительными задачами. И что же там происходит такое? Понимаете, это журналисты задаются в Англии, где свободная пресса.
Наша пропаганда все время подчеркивает, что что бы там ни появилось в Англии, что бы ни появилось, это все желание разрушить, нарушить, и знаменитое заявление июньское уже, и которое ТАСС публикует 14-го, да, по-моему, июня.
Да, 14 июня,
да. Но понимаете... Но это да. Сводка всего, что бы там ни писали, мы не хотим провокаций.
Это логично. И интерес Англии в том, чтобы СССР вступил в войну, понятен. Получить противовес, получить второй фронт. Но... именно второй фронт-то у нас возник, да, первый был в 40-м году в Западной Европе. Ведь германские войска на границах – это реальность, и это известно, невозможно скрыть. И сколько бы ни рассказывали, значит, немецкие дипломаты, что это переброска войск для того, чтобы потом отдвинуть на Великобританию, что какие-то маневры и прочее, но когда такое количество войск и такое количество боевой техники заточено на твоих границах, не принять меры предосторожности и не понять, что это подготовка к нападению, это надо было быть очень, очень этого не хотеть и быть очень уверенным в своей политике. Точнее, бояться того, что твоя политика провалилась. Я имею в виду Сталина лично и его окружение. Да? Ведь вся политика строилась на том, что будут на Западе друг с другом бороться эти самые капиталистические государства, поедая друг друга, а СССР будет в роли третьего радующегося. Получилось ровно все наоборот.
Да.
Германия разгромила Францию, и в итоге СССР оказался один на один с Германией. Это был ужас, так сказать, русской дипломатии 19-го, начала 20 века. И из этого возник, я уже несколько раз говорил об этом, русско-французский союз еще в конце 19 века. И этот традиционный расклад сил на европейской карте, дружить через одного и дружить с тем, кто является противником твоего потенциального противника, этот принцип был грубо нарушен в 1939 году. И получив вроде бы выгоды, де-факто восстановление Российской империи в прежних границах, на самом деле эти выгоды оказались кажущимися. Ну, я еще раз повторю эту схему. Вот если отбросить идеологию, отбросить слова и с той, и с другой стороны, оставить суть территории. Что такое была вообще политика Германии накануне Второй мировой войны? Это политика восстановления территории Германской империи. Так? И, между прочим, как ни странно, в роли проигравших в Первой мировой войне оказались СССР и Россия, да, 22-й СССР и Германия. Причем для России парадокс был в том, что она начала войну в одной группировке, да, потом оказалась после Брестского мира, в общем, не у дел. Она как бы и не победительница, а вроде как предательница, которая ударила в спину союзникам, заключив сепаратный мир с Германией. И в итоге кончилось тем, что от Российской империи отпал целый ряд территорий. Не говоря уже там о прибалтийских государствах, часть Восточной Польши, Украины, Белоруссии, не говоря уже о Финляндии и Польше, но это как бы все признавали и без советской власти. Так? И Германия и Россия были двумя париями Европы, кто-то их назвал. На этой почве, кстати говоря, произошло сближение СССР и Германии в 20-е годы. Вот этот обмен всякими военными технологиями, школы германские на территории СССР, очень такое тесное дипломатическое сотрудничество, это на этой основе. И смотрите, что происходит в 1939 году. Почти без боевых действий, СССР восстанавливает территориальную, прежнюю территорию Российской империи.
Да, почти. Да.
Почти. Так, Прибалтика, Бессарабия, Северная Буковина, Западная Украина, Западная Белоруссия, плюс часть, собственно, польских земель, там некоторая вошла, да?
Да, и кусочек Финляндии.
Кусочек Финляндии, это уже была война, хотя и малая, но кровавая.
Да.
И что интересно, русская эмиграция антисоветская поддержала эту войну. Вот что удивительно. СССР исключает из Лиги наций, а русская эмиграция поддерживает эту войну, причем правый и левый Милюков, либерал-демократ, говорит, ну, хорошо, мне жалко Финляндию, но я не могу себе представить Россию без Выборгской губернии.
Угу.
Вот. И таким образом получается, что все здорово, все восстанавливается. Тем временем Германия с Францией и Англией заняты борьбой друг с другом. И СССР как бы занимает прямо противоположную позицию той, которую занимала Россия в годы Первой мировой войны. Но в этом и была крупнейшая ошибка. Потому что Германия разгромила Францию. У Великобритании сильной сухопутной армии еще не было. И СССР остался один на один с Германией. Вот какая вышла геополитическая история. И еще одним, может быть, последним шансом не воевать один на один с Германией было создать второй фронт на Балканах. То, о чем говорил Черчилль, и то, что он пытался как бы донести в Москву. Но на это не пошли, этого опасались, думали, что с немцами как-то договорятся, оттянут все-таки эту войну, может быть, ее вовсе не состоится, ибо для руководства советского это было ясно состояние Красной Армии, особенно после Финской войны. Но у Германии были другие идеи. И идея войны против Советского Союза, это была не идея борьбы с большевизмом и коммунизмом только. Это была идея убедить Англию в том, что у нее нет никаких шансов получить союзника на континенте. И Гудериан в своих вот воспоминаниях уподоблял их поход на восток по ходу Наполеона в 1812 году, чтобы сделать континентальную блокаду против Англии эффективной.
Понятно. Олег Будницкий, мы продолжим наш разговор. И плюс 7-985-907-45-45. Пользуйтесь телефоном для отправки СМС с вопросами и соображениями.
Все не так! Все не так, ребята!
Олег Будницкий, говорим, 41-й год, как решающий год войны. Читаю то, что вы здесь написали. Юрий очень так странно и сумбурно пишет. Пишет, чего нового сказано? Какая континентальная блокада в 41-м? Нафиг. ЧСК. При Бонапарте Америка была ничто. Вопросительный знак. Да, хороший такой вот этот самый интернетовский стиль. Ну что?
При Бонапарте англичане взяли Белый дом и сожгли его в 1812 году, кстати
говоря.
Было
такое дело, да.
Да, так что для американцев 1812 год — это их особая война.
Да, следующее после этого вторжение, иноземное вторжение на территорию Соединенных Штатов было 11 сентября 2001 года.
Да, но претензии к покойному генералу Гудериану, именно он сравнивал поход на Россию,
да,
на Советский Союз 1941 года,
Гудериану, да,
с 1812 годом, и логика здесь какая-то была. И в том и другом случае главным врагом считалась Англия.
Да. Еще, ну вот здесь важный вопрос, вернее, утверждение Саши, который нам пишет. Не забудьте про обращение русских писателей, осудивших финскую войну. Я не знаю, честно говоря, ни Саша, ни Олег, я не знаю, что это за обращение. Было ли обращение русских писателей?
Не знаю, честно говоря. Ну, возможно, было. Мне просто
Саша, уточните, чье, потому что писателей достаточно много. Я понял, что вы имеете в виду мнение и обращение писателей, которые жили за границей, жили в эмиграции, я так думаю, да? Скажите, кто, хотя бы сошлитесь, чтобы было более-менее понятно, о чем идет речь.
Ну, отношение, конечно, не было единым, но у значительной части русской эмиграции оно не было отрицательным, я бы так сказал.
Еще здесь от Саши того же или другого, может быть, того же, судя по почерку. Пожалуйста, подробнее о 15-кратных наших потерях. Не верю, большими буквами Саша пишет.
Ну что ж тут не верить. Это данные Министерства обороны, наши безвозвратные потери.
Безвозвратные
потери,
да.
За 41 год более 3 миллионов 100 тысяч человек, безвозвратные потери германской армии чуть меньше, чем 210 тысяч человек. Так что это просто статистика, это все опубликовано, это, повторяю еще раз, официальные данные Министерства обороны. По оценкам некоторых историков, увы, наши безвозвратные потери были выше, поскольку туда не включали людей, которых призвали в армию, но которые еще не дошли. Да, не дошли и не были зачислены официально, а их, между прочим, было по разным данным от 500 до 800 тысяч человек. Ну, не все из них погибли или пали в плен, но тем,
да,
не менее. Так что, увы, и еще раз увы. Так вот, я начал с того, что 41 год начинается 1 января, да, и на 1 января 41 года у Германии был один противник, Великобритания. Так, и Германия надеялась заставить Великобританию принудить ее к миру. Или, если уж не получится, то со временем как-то разобраться со строптивыми британцами. А теперь посмотрим, что было 31 декабря 1941 года. Германия, германские войска, хотя и нанесли огромные потери Красной армии, остановлены под Москвой. Так? Первое серьезное поражение. Второе или первое. Все эти кошмары, которых они думали в начале 1941 года, они реализовались. Против них воюет не только Великобритания, против них воюет Советский Союз, на который они сами напали, и Соединенные Штаты Америки. И совершенно понятно, что война с 41-м годом не заканчивается, что война приобретает затяжной характер. Все. Судьба войны решена.
Это и перелом характера войны.
Совершенно верно. Эта война понимает затяжной характер, значит, Германия ее проиграет. А почему я так говорю уверенно? Ну, собственно, это не мое изобретение и открытие. Уже об этом писали десятки историков и экономистов, и военных историков. Ну, в частности, давно еще и Лидил Гарт в известной своей книге «Стратегия непрямых действий», в которой он повторял, что война слишком дело серьезное, чтобы доверять ее военным, потому что способность вести войну перешла из сферы военной в сферу экономическую. Когда это война моторов, когда решают не только людские, но и военно-технические, экономические ресурсы, то это совсем другая история. А для того, чтобы вести эффективно затяжную войну в тех условиях, нужно было примерно 20 компонентов. Я их могу перечислить. Это уголь, нефть, хлопок, шерсть, железо, резина для транспорта. Да? Раньше такой проблемы просто не было. Медь для военного снаряжения и всех видов электрооборудования. Так? Никель. Свинец, глицерин, целлюлоза, ртуть для детонаторов, для, чтобы было понятно, почему ртуть. Алюминий, из которого вообще делали самолеты. Платина для химических приборов, сурьма, марганец, асбест, слюда, азотная кислота и сера для производства взрывчатых веществ. Вот основные компоненты. Если у вас нет каких-то из этих компонентов, это сложно. Если у вас нет большинства этих компонентов, это неизбежное поражение. А проблема была в том, что у Германии и Италии не было, особенно у Италии. Ну, там все-таки был второстепенный участник войны по сравнению с Германией. Таких компонентов не было. Ну, важнейшие — нефть. 2/3 мировой добычи нефти выдавали Соединенные Штаты, которые были тогда крупнейшим экспортером нефти, а не импортером, как сейчас,
да.
Что уже немножко забыли люди, да. Штаты давали половину мирового производства хлопка и почти половину меди. Канада. 90% мировых поставок никеля шло из Канады, 10% из французской Новой Каледонии. Так? Важнейшие компоненты. И можно приводить дальше и дальше. Германия нормально в мирное время потребляла 5 миллионов тонн нефти. Для ведения военных действий требовалось 12 миллионов тонн нефти как минимум. 12 миллионов тонн. И что это означало? Взять их можно было только в Румынии или в России. Так, ну, для этого их нужно было или заставить поставлять, или завоевать. Так, так что были еще вот такие интересные моменты. И когда война приобретает затяжной характер, то у России, у СССР, были почти все эти элементы. Проблема была в том, что СССР, во-первых, они были не все, во-вторых, они были не в тех масштабах, и в-третьих, Советский Союз, он, конечно, очень много потерял в 1941 году. Были оставлены территории к осени 1941 года, на которых добывалось 63% угля, 71% чугуна выплавлялся, 58% стали и проката, 38% зерна производилось и 84% сахара. Также большая часть военной техники и вооружения. И, конечно, без складывания очень быстро антигитлеровской коалиции...
Да, без коалиции. Вот для того и существует коалиция, для того и существуют союзники,
да, и
чтобы выправлять...
Совершенно верно. Вопреки всем ожиданиям, этот союз сначала с Великобританией, как с воюющей державой, потом с США, как с воюющей до этого, как с невоюющей, но оказывающей активную поддержку противникам нацизма, сложился очень быстро, очень быстро. Уже 22 июня Черчилль заявил, что несмотря на то, что не было более последовательного противника коммунизма, чем он, и он не возьмет назад ни одного слова, которое он сказал против коммунизма, Великобритания будет помогать Советскому Союзу в борьбе с...
Знаменитая еще речь о русскому солдату, который стоит у своей деревни и
защищает. В Германии, например, в Штаты, которые наложили моральное эмбарго на вообще торговлю Советским Союзом после Финской войны, и характерно там был произведен опрос 24 июня Гэллопа. Как вы относитесь к тому, что помогать России или нет? 55% населения сказали, что да. Точнее, опрошенных, что да, помогать. Но это мало на самом деле, да, потому что почти половина считала, что не надо. Они такие же, как нацисты, и нечего им помогать. Но, тем не менее, Рузвельт принял решение раньше, чем почти половина его, его народа, не хочу сказать избирателей, может быть, не все за него голосовали. И 30 июня уже Гарри Гопкинс, его личный представитель, был в Москве, разговаривал со Сталином. То есть это кошмар, который давлел над нацистами, вот создание коалиции, он осуществился очень быстро.
А скажите, вот я сейчас подумал о том, наверное, надо было раньше об этом подумать даже. Была ли часть расчета какого-то или внутреннего, что не будет Черчилль быстро договариваться со Сталином? Что не быстро сложится, какие сложные были переговоры вот все это время, там, вторая половина 30-х, как сложно все складывалось перед самой войной, и чего боялся Гитлер, в общем-то, того, что как-то договорятся вокруг него. Не была ли часть расчета на этом построена? На том, что не получится коалиция, и можно будет быстро грохнуть Советский Союз, извините за французский.
Ну, вот. Главный расчет был, конечно, на быстрый разгром Красной Армии. Так, уже на 12-й день войны Гальдер записал, что кампания закончилась за 2 недели.
Да?
То есть они были уверены, что Красная Армия будет разгромлена очень быстро. И никакие соглашения с Великобританией в этом
отношении... Просто все, не успеют ничего, да, как бы быстро это ни делали.
Конечно, да? Они понимали, что Англия заинтересована в вступлении СССР в войну. Совершенно очевидный момент. Но и было понятно, что англичане будут помогать, но они рассчитывали быстро разгромить СССР, чего не получилось. То есть помощь-то союзническая начала поступать все-таки не мгновенно. Первый конвой, Дервиш, да, он в августе отправился в Советский Союз, на север. Но кооперация началась достаточно быстро и эффективно. И вот я, опять-таки, процитирую дневник Гальдера 23 августа 1941 года. Одно слово. Иран с восклицательным знаком. Советские и британские войска совместно оккупируют Иран. Так, и устанавливается сухопутный мост. По этому мосту СССР получил почти четверть всех поставок, 23 с лишним процента.
Очень своевременно это было.
Кстати говоря, у нас как-то очень на слуху, что северные конвои со всеми этими ужасами и страстями, да, а ведь большую часть, почти в два раза больше, чем по всем другим направлениям, была получена через Тихий океан, то есть западного побережья США шли суда, которые доставляли военную технику, продовольствие и все прочее. И когда, повторяю еще раз, война приняла затяжной характер, это означало истощение ресурсов Германии и неисчерпаемые практически ресурсы антигитлеровской коалиции.
Мировые, на всех континентах. Не было таких ресурсов у Германии. С тех пор, как их отрезали от Северной Африки, начали отрезать. Отрезали на Ближнем Востоке, тут не только Иран, но вот эта иракская замечательная компания. Басрица, да. Это было тоже, вот буквально там за 5 минут до называлось.
Ну,
это
и
было
вот,
бы страшно.
Чтобы вы представили себе масштабы, да, того, что произошло, вот я называл в предыдущей передаче по 41-му году то, что у Германии на Восточном фронте было 500 тысяч автомобилей, из которых больше половины пришла в негодность. Для сравнения, а без автомобилей невозможно воевать, ведь пушки на конной тяге – это все-таки анахронизм в то время.
Новые были у немцев, и у немцев тоже были.
Не хватало.
Не от хорошей жизни они были тоже,
были.
Не 600, только у нас.
Лошадей было 625 тысяч, можно назвать точную цифру германской армии, но все-таки 500 тысяч автомобилей дают вам мобильность достаточно серьезно. У Красной армии к началу 41-го года ей было поставлено 257 тысяч 800 автомобилей, грузовых, я могу назвать точную цифру. За весь 41-й год произвели еще 46 тысяч 100 грузовиков. Потери были, конечно, ужасные, 58%, больше 58%, 159 тысяч автомобилей. Так? А теперь сравним производство автомобилей в Штатах. Это в условиях мирного времени экономика не переведена еще на военные рельсы. Грузовиков в 41-м году произвели 1 060 000. Ну, просто для интереса, легковых автомобилей в том же 41-м году 3 799 000. Так? И понятно, что, возможно, наиболее ценными, что поставляли американцы впоследствии в Советский Союз, это были автомобили. Их поставили американцы больше, чем СССР произвел вообще за все годы войны. И, понятно, это были автомобили совсем другого качества, студебеккеры, джипы, но студебеккеры – это та машина, на которой, в частности, крепились радиоактивные минометы «Катюш» и так далее. Так, более 400 тысяч, по разным данным, 427 тысяч до 477 тысяч автомобилей, 35 тысяч мотоциклов вообще было поставлено.
Я хочу прочесть то, что Саша сказал в скобках. Ладно, он привел здесь имена. Алданов, Набоков, Рахманинов, Бунин, Бердяев, Зайцев, Тефи, Ремезов, Мережковский, Египиус.
Замечательные имена.
Против финской войны. Слава.
Слава, да.
Знаете, Саша, я просто вот в этих людях нечего разочаровываться, мне, например.
Тогда да, вот но вот все. Павел Николаевич Милюков, видите, он немножко занимал
другую
позицию.
Политики.
Вот. Или вот я приведу еще такой поразительный пример. Проблема поставок возникла морем. Нужно огромное количество судов, тем более немцы все-таки топили значительную часть тоннажа, говоря таким языком, снабженцев. Вот американцы разработали такой сухогруз «Либерти», он назывался.
Замечательно, вот, да, он у нас был, да.
Вот, так вот, интересно, как они, сколько они их делали и как. Они разработали ускоренную технологию производства, то есть прекратили клепать корпуса, сваривали, сделали, в общем, унифицировали разные там узлы, не буду вдаваться в технические детали, и производство корабля занимало 1 месяц. 1 месяц. В 42-м году сходил со стапелей с американских верфей 1 сухогруз в день. Так? А в апреле 43-го года было построено за 1 месяц 140 таких судов. Ну, в СССР, кстати говоря, тоже получил курлен-лизу. Американцы на них доставляли грузы в Великобританию, в СССР, и куда еще было нужно. Но СССР получил где-то 150 таких сухогрузов. И, кстати, по иронии судьбы, как я недавно прочел совсем, оказывается, на таких сухогрузах, в том числе, доставляли советские ракеты на Кубу в 62-м году.
Они безумно долго, они вот эти штампованные «Либерти», они безумно долго у нас жили. Как многие трофейные. Как
Хорошая техника была.
Да, но они не предназначались для такой долгой жизни, но у нас жили. Вот.
Да, так вот, немцам, конечно, такое и не снилось, понимаете? Немцам такое и не снилось. И вот к концу 41-го года я приведу некоторое... Совещание происходит. Происходит совещание в Генштабе. 27 ноября докладывает генерал там, Вагнер об итоге совещания, оберквартирмейстер. Наши войска накануне полного истощения материальных и людских сил. Мы стоим перед угрозой суровой зимы. Это уже зима 41-го года. Так, это 27 ноября 41-го года. Еще нет ни Сталинградской битвы, ничего, но уже все, так сказать, звенит. Состояние автопарка. Положение очень тяжелое. Вещевое довольствие. Положение с обмундированием очень плохое. Улучшить невозможно. Оказывается, в России зима, понимаете ли, да, обнаружили господа, и выяснилось, что не получилось Россию разгромить
до холодов,
так, и никто об этом не подумал, что не заготовили. Вот некомплект по личному составу, но вот мне тут очень понравилась такая, значит, штука, ну вот, начиная с февраля 42-го года, поставки танков будут сокращены, не могут по разным соображениям производители обеспечить горючим танки. Танками можно обеспечить только, тут называется номера дивизий, 5 дивизий всего. Так? А, и вот замечательно. Значит, грузовые автомашины. До весны 42-го года нам не удастся привести в порядок все моторизованные соединения. Мы должны удовлетвориться неполным разрешением этого вопроса. Моторизованные дивизии необходимо частично перевести на велосипедный транспорт. Понимаете, когда у Красной Армии в свете заключения союза с Великобританией и США и договором по ленд-лизу появилось практически, неограниченное, но очень большое количество автомобилей, немцы переводят часть моторизованной дивизии на велосипедный транспорт.
Векторы пошли противоположные.
Вот да, совершенно верно. И людские ресурсы. Германия несет потери существенно меньшие, чем Советский Союз, чем Красная Армия, но тем не менее деваться некуда. И вот постановление от 17 декабря. Из унтер-офицерских школ на фронт будут отправлены слушатели, проучившиеся один год. Кстати говоря, это еще о чем свидетельствует? О том, что как серьезно готовили сержанта унтер-офицеров.
Да. Качество солдата и унтер-офицеров.
Да, но тем не менее, значит, это досрочно. Фактор, да. Это составит 1400 человек. Вот счет идет, да? 1400 человек. Досрочной отправки на фронт, специально оговаривается, не подлежат курсанты военных училищ. Все-таки офицеров нужно учить нормально. И еще один пункт. По некоторым данным, в армии резерва имеется большое количество фельдфебелей, якобы непригодных к службе на фронте.
Угу.
Фельдфебели, значит, там в резерве ищут и так далее. Вот то, что называется истощением материальных и людских ресурсов. Это еще не полное истощение, это еще не крах, но это уже конец 41-го года, и это уже проявляется.
Вот, Олег, здесь очень важная вещь про ту коалицию. Гоша говорит, если бы Япония ударила по Дальнему Востоку, 41-й стал бы победным. Это первое. А второе, почему же все-таки не высадились в Англии до июня 41-го года? До нападения на Советский Союз.
На второй вопрос ответить очень легко, потому что английский флот был сильнее, так и битву за Англию воздушную Германия проиграла в 40-м году. Так, там за 1,5-2 месяца было сбито больше 1000 немецких самолетов, выявилось превосходство британских летчиков, британской военной техники, в том числе преимущество британской науки, я имею в виду радары, которые были тогда применены. Так, и которыми, кстати говоря, впоследствии радиолокационными всякими делами снабжали активно союзники Красную Армию и Военно-Морской флот, что было очень существенно. Так, это один момент. Второй момент. Япония почему не напала? Потому что в Японии были немножко другие интересы. Так, Япония положила глаз на Юго-Восточную Азию, и Япония рассчитывала поживиться за счет британских владений и за счет американских.
И так. Там крепко уже сидела.
Да. Так, поэтому Япония, собственно говоря, и заключила, учитывая свои эти интересы, договор с Советским Союзом о нейтралитете вот на 5 лет в 41-м году. Японцы на нас до сих пор обижаются, что нейтралитет мы нарушили в 45-м году. Так. И Япония нанесла удар по США, что было их, конечно, роковой ошибкой. Перл-Харбор, да? Вот такая история. Поэтому у японцев было чем заняться, у них хватало своих проблем, кроме нападения на Советский Союз. И СССР, когда убедился, что Япония таки действительно соблюдает нейтралитет и не будет нападать, тогда были переброшены эти самые сибирские дивизии под Москву. И там, собственно говоря, они сыграли важнейшую роль в ходе контрнаступления, начавшегося 5-6 декабря.
Юрий пишет, даже если бы Япония ударила, экономики саксов, как он пишет, и оси несопоставимы, глобальные.
Ну, да, безусловно. Экономически это безусловно. И с момента, того момента, когда Германия оказалась в состоянии войны с Советским Союзом, Великобританией и США, исход войны был решен.
Важный вопрос задает Елена. Если у немцев все было так плохо, почему война шла еще 4 года?
Ну, так плохо. Это было хуже.
В перспективе плохо.
Было хуже, чем раньше. Так, но Германия была очень мощной в экономическом отношении тоже. Так? Кроме того, не будем забывать, что Германия, повторю фразу из учебника, поставила себя на службу ресурсы всей Европы оккупированной. Так? Это все равно было несопоставимо с совокупной экономической мощью, прежде всего, США и Великобритании, плюс Советский Союз, так? Но этого хватило для того, чтобы воевать долго. Кроме того, эти экономические предпосылки необходимо реализовать. А для этого нужно все-таки время, чтобы построить необходимое количество танков, самолетов, десантных судов, обучить войска, ведь ни в США, ни в Великобритании, между прочим, не было всеобщей воинской обязанности. Не будем об этом забывать, так? И там нужно было создавать армию, если не с нуля, то почти с нуля. И чтобы вы представили себе, насколько, например, те же Соединенные Штаты не собирались в скорости воевать, вот я приведу такие данные. В марте 41 года на американских заводах производилось в месяц 16 танков, 283 бомбардировщика и 223 истребителя. Правда, уже в мае 42 года адаптивность, да, это экономика, способность ее к росту, уже более 1500 танков. Рост почти в 100 раз, да, за год. А самолеты в июне 42 года произвели уже 4000, а всего за 42 год 50 тысяч боевых самолетов, так? Но это все требовало какого-то времени, и, естественно, результаты не могли сказаться мгновенно. А тем временем всю тяжесть войны, основную тяжесть войны, не всю, конечно, основную, нес Советский Союз, безусловно. И в этом, собственно говоря, и главная заслуга Красной Армии нашей страны.
По масштабам, по протяженности,
конечно,
вот везде.
Конечно, это... конечно. Помощь помощью, но 3/4 живой силы и боевой техники противника было уничтожено на Советско-Германском фронте.
Да.
Так? Другое дело, что у нас как-то принято забывать, что четверть, да, была уничтожена на других фронтах, и без этого и без помощи союзников мы бы, конечно, не устояли.
Потому что не надо забывать просто вообще, что это была мировая война. Это была мировая война, которая состоит из множества факторов. Да, конечно, из кошмарной мясорубки на территории нашей,
да,
и всего этого. Но она состоит из массы совершенно факторов, которые где-то усложняли, где-то положение Германии, где-то были провалы коалиции, которые ставили на карту очень много. Это сложнейшая штука и вообще грандиознейшая трагедия.
Безусловно, битва. Мы еще будем ее изучать и изучать, потому что не только какие-то факты и документы обнаруживаются, но и наш подход к этой истории и осмысление этой истории, это, в общем, меняется, потому что меняемся мы. Становимся умнее, я надеюсь, а не наоборот.
Любопытный вопрос, который открывает целую другую тему. Ида задает вопрос. Скажите, а в той коалиции, вот у них, у супостатов, вот участники помощь друг другу оказывали?
Ну, оказывали, конечно. Оказывали, но здесь больше Германия была донором по отношению к той же Италии. Так, венгры, между прочим, довольно упорно сражались. Так, и штурм Будапешта, да, потребовал в свое время очень больших жертв от Красной Армии.
Ну да, французы по даче Лавале, между прочим, занимались экономикой и даже разработкой медных рудников на других оккупированных территориях.
Да, так что...
А Лавель выполнил на 100% единственный из всех поставки рабочей силы.
За что и поплатился впоследствии.
Да, потом его расстреляли.
Повесили, если не ошибаюсь.
Нет, его расстреляли. Расстреляли, да, 15 октября. Вот. Ну что же, спасибо. Я думаю, что это вот одна из... Но здесь очень надо вот точно поставить акцент, потому что здесь можно уходить во многие детали и разработки тем, как то попытка мира, таинственный полет Гесса, там очень много. Но вот характер 41-го года, как года решающего, несмотря на то, что все будет идти еще 4 года. Вот это, на мой взгляд, очень любопытно. Спасибо, Олег Будницкий. Программа «Не так», совместно с журналом «Знание и сила».
Нет, ребята, все не так, ребята.